Финам FM 99.6 в Москве. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
Добрый вечер, друзья. В эфире программа «Время предпринимать». В студии у нас Глеб Архангельский. И тема наша сегодня, наверное, никого не оставит равнодушным. Тема наша — бизнес на алкоголе. По тому, как мы готовились к передаче, уже видно, насколько это непростая тема для бизнеса, потому что рекламный отдел и продюсеры, и редакторы радиостанции очень много раз меня предупреждали, как нельзя называть бренды, как все страшно зарегулировано, какая это вообще очень сложная тема, просто даже для радиостанции, чтобы о ней рассказать. И мне страшно было подумать о том, а как же люди, которые этим занимаются, которые этот бизнес делают, каково им этот бизнес делать? Вот сегодня мы как раз и разберемся с тем, как этот бизнес делается, есть ли там интересные ниши, в которых можно начинать свой бизнес, и нам помогут в этом два гостя. Первый гость – чрезвычайно интересный человек, Борис Родионов, эксперт по истории русской водки, автор книг по теме истории русской водки, и, насколько я знаю, Борис, вы сами немножечко и производитель тоже, хотя больше вас знают как эксперта. Поневоле. Расскажите о том, что производите, как это получилось.
Ну, изначально я никогда не думал, что я стану производителем. Мне была интересна сама эта тематика, и я занимался историей наших русских напитков. И мне самому было совершеннейшим открытием, когда я понял, что наш национальный русский напиток водка, оказывается, существует всего лишь чуть-чуть больше 100 лет. В том виде, в котором он сейчас существует, это, сказать, ну, давай назовем, в неприглядном вот так, в виде, это разведенный спирт. Ну, правда, пропущенный еще через уголь. То есть абсолютно примитивный, так сказать, напиток. А до этого, а что ж до этого пили тогда? А до этого оказалось, что, так сказать, национальным, настоящим русским напитком это было хлебное вино. И причем это не было, значит, нашей водки, не было спирта тогда, 100 лет назад, вот этого ректификованного, 96-градусного.
Химического элемента, по сути.
Да, то есть его не было, потому что не было оборудование для его производства. Оно появилось только в конце 19 века. Поэтому наши напитки перегоняли точно так же в перегонных кубах, как делают, как делали тогда виски, коньяк, и сейчас их так делают. В мире нет другого производства, только водка делается путем разбавления спирта, а все мировые напитки делаются в перегонных кубах методом дистилляции, то есть получается дистилляты. И русские напитки тоже были дистилляты. И вот когда вот мне все это открылось, мне интересно было посмотреть, а как это, какой это вкус, я стал делать для себя эту технологию, восстановил. Именно в дворянском исполнении, как элитный напиток. И когда вот это я получил, а дальше, ну что, ну ладно, сам наслаждаюсь, друзья мои. Но мне хочется, чтобы все попробовали. Я начал пытаться, сказать, уговаривать богатых людей в этом алкогольном бизнесе. А давайте мы это запустим, это же вернем назад наше старое, забытое. Но это тяжелый, сказать, трудный очень, сказать, технология очень трудная такая. И я понял, что никто не согласится. Да, ну что, ну тогда я взялся сам это делать в небольших очень объемах, маленьких. И сделал буквально где-то, так сказать, по 1500 бутылок разных сортов.
И, насколько я знаю, Борис, ситуация парадоксальная. То есть напитки в России получают премии, а производите вы их в Польше на старой винокурне, которую специально для этого переделывали.
Да, ну а что
потому
делать?
Потому что там удобнее, чем возить сюда.
Да, дело,
чем здесь производить.
Дело не в этом, дело не в удобстве. А ведь смотрите, что получилось. Почему вот я сказал, что водки чуть больше 100 лет? Потому что ровно 116 лет в России в 1895 году была проведена некоторая вообще такая революция алкогольная. Была введена царская тогда монополия с одновременным запретом всех старых технологий, вот дистиллирования, и с переходом на получение напитков только на основе ректификованного спирта. Вот она пошла, сказать, наша привычная, современная, сказать, водка. Тогда запретили делать дистилляты из зерна и вообще из всего. И этот запрет действует до сих пор. То есть, когда я сунулся в органы разрешительные, говорю, я вот хочу сделать здесь вот старое наше хлебное вино, настоящие дистилляты из ржи, пахнущие хлебом, это вкуснятину. Мне говорят, нельзя. Я говорю, как нельзя? Ну, а так, а на что, говорит, я лицензию выпишем? У нас в кодах АКПО там или всех в этих регламентах, ну, нет такого понятия.
То есть виски, которые точно так же курят, есть, нет, а
я говорю,
такого нет?
А как же дистилляты? У вас же есть там плодовые, виноградные. Они, говорит, прописаны, они есть. А говорю, а есть зерна? А зерновых дистиллятов нет, извини. Сказать, хочешь из зерна, пожалуйста, делай спирт. Даже виски, в принципе, можно, потому что прописано виски. Да? Но с последующей выдержкой, сказать, бочка. И все, и я понял, что я же не пробью эту стенку. Значит, ну, тогда, а что делать? А кроме того, ведь не сохранилось ни одного перегонного куба. То есть старого примитивного перегонного куба, сказать, у нас. Но только на конечных заводах. И то они уже современные, они уже, сказать, осовремененные так, что там это все совершенно другое. Ну, все, и тогда, ну, ладно, Польша – это наша бывшая Российская империя. У нас были абсолютно одинаковые технологии, у нас были одинаковые напитки, одинаковое сырье. И там сохранились старенькие винокурни. И вот мне повезло, я нашел такую приусадебную винокурню, маленькую, лежащую на боку. Значит, мне удалось ее приобрести, я там, сказать, восстановил, сделал по старым чертежам эти перегонные кубы. И сделал. И привез сюда, парадокс, значит, наш русский исконный напиток в качестве импортного. Ну, хоть так.
Спасибо, Борис. Напомню, это Борис Родионов, эксперт по истории русской водки, автор книг по этой теме и, как выяснилось, еще немножечко и производитель. Второй наш гость – Светлана Арсенашвили, генеральный директор компании «Винтаж М», импортера и дистрибьютора элитного алкоголя. Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер.
Несколько слов о вашей компании. Чем занимаетесь, что возите, насколько это сложно или несложно? Ну, насколько это сложный вообще бизнес?
Могу того, быть в качестве эксперта другого рода напитков. Это виноградные напитки, вина, виноградные спирты, сделанные в Европе. И это та ниша, которую с трудом можно воспроизвести в российской действительности массово, потому что климат не подходит. Поэтому мы привозим сюда великие вина, коньяки и другие бренди. То, что считается мировой ценностью, то, что люди коллекционируют. Это действительно очень интересный бизнес.
Спасибо, Светлана. Это Светлана Арсенашвили, генеральный директор компании «Винтаж М». Друзья, мы в прямом эфире. Телефон студии 65-10-99-6, сайт finam.fm. Вопросы нашим гостям можно задавать и своими впечатлениями, соображениями делиться по этому телефону и на сайте finam.fm. И первый мой вопрос. Есть такое ощущение, что отрасль зарегулированная, что все очень сложно, что тема такая эмоционально трепетная. Кто-то считает, что надо все запретить, кто-то считает, что налоги надо катастрофически поднять, кто-то, наоборот, говорит о том, что культурное питье, ничего плохого в этом нету. Вот сейчас все это, весь этот окружающий контекст отложим в сторону, и с точки зрения бизнесового контекста. У меня, как у обывателя, есть ощущение, что алкогольный бизнес – это что-то очень крупное, очень капиталоемкое, то есть это огромные заводы, это многометровые высоты вот эти ректификационные колонны. Если это импорт, то это, опять же, какие-то сумасшедшие объемы, какая-то очень сложная логистика, сложная растаможка. Есть ли вообще на этом рынке возможность для малых форматов, для небольших бизнесов, для начинающих бизнесов, и давайте ее искать, то есть где она и какая она может быть?
Ну, давайте я, может быть, сказать, начну.
Вот, как зачинатель вот такого малого формата.
Вот вы сейчас подняли колоссальной важности вопрос. На самом деле представление об алкогольном бизнесе и вообще о роли алкоголя в нашем обществе, оно строится, сказать, на потреблении водки. Ведь на самом деле, честными будем говорить, да, когда законодатели вот, обеспокоенные, и вообще наша общественность обеспокоенная алкогольными проблемами, они существуют у нас, куда от них, сказать, деваться, они же все время оперируют, и в голове у них одно – потребление водки. Причем водки в ее низком ценовом сегменте. Потому что именно низкий ценовой сегмент, там порядка до 150 рублей, потребляется, сказать, 90% всей водки, которая, сказать, выпускается у нас, сказать, в России. И, соответственно, потребляется. И там есть нелегальный бизнес, там есть теневые структуры, там есть криминал, там и все. И вот чтобы это все урегулировать, подавить, с этим бороться, создаются определенные законы. Но беда в том, что вот эта, сказать, вещь, вот эти проблемы, водка, она затемняет, совершенно, сказать, другую проблему. Вот этого разнообразия, вот этого малых количеств элитных напитков, премиальных напитков, их очень мало на самом деле в общем объеме, но они попадают под абсолютно общее регулирование. То есть, когда начинают зажимать все, значит, там регулировать, давать, не пущать, всем голову поскручивать.
Вот, Борис, да. Остановившись в ругательствах на тех, кто регулирует, то есть, вы видите вот эти малые форматы, вы видите возможность увеличивать разнообразие.
Конечно, вы видите, что но есть только законодательно, пожалуйста, вот разделите, регулируйте вот эту громадную...
Борис, на этом вас прерву, то есть пока законодателей мы не трогаем, пока мы трогаем то, что мы можем делать сами, как предприниматели, как бизнесмен.
Ну, хорошо.
Светлана, как вы думаете, с точки зрения ниш?
Я как раз хочу поддержать этот диалог цифрами. Действительно, то, что ввозится импортный алкоголь в Россию, если говорить о топовом сегменте, он, вернее, просто импорт на фоне водки, потребление, это не более 20%. А если говорить об элитном алкоголе, то это вообще по Москве там 5%, по всей России менее процента. Поэтому действительно все эти обороты на общем фоне, они практически незаметны, и, конечно, от них проще отмахнуться, чем подробно.
Светлана, вы вот тоже идете в тему регулирования.
Нет, нет, я не о регулировании, мы говорим, в принципе,
мне интересно, видите ли вы бизнес-ниши? Вот это самое главное, в чем нам сегодня нужно разобраться.
Ну вот давайте я скажу так, что на самом деле вот это бизнес-ниши, они могут быть только в зоне вот этого небольших экспериментальных. Здесь колоссальные существуют возможности для получения различных напитков. Ну, посмотрите вот за рубежом, да? Там же маленькие шато. У каждого, сказать, они делают немного, но каждый делает свое.
Шато – это винодельческое хозяйство, я правильно понимаю?
Замок, дословно.
Ну, это так, да. Но там, где, как правило, это принадлежит какой-то семье, да? Это семейный бизнес, маленький, небольшой. Но они делают то, что не делает никто другой. Вот этот маленький бизнес, он для него есть колоссальная область применения, но я хочу сразу сказать, что есть, но в нашей стране очень трудно, потому что он абсолютно не регулируется. Законы, по которым живут маленькие вот эти вот бизнесы, они должны быть другие, чем вот это. А он регулируется у нас точно так же, как громадные, вот и сказали, заводы вот эти мощнейшие, которые выпускают там миллиардами литров, эти все.
И так я об этом и говорю.
И поэтому, конечно же, есть. Но только...
Сказать, нереально в нашем законодательстве или трудно в нашем законодательстве?
Ну, я скажу, настолько трудно, что становится малореальным.
Потому что по вашему продукту, насколько я помню историю, ну и как вы сейчас только что сказали, действительно нет такого ни ГОСТа, ни ОКПО, ничего нету. А если был, например, продукт виноградный, а не да. хлебные, и вы бы делали что-то подобное, маленькая вот такая винокурня, да, то, да. в принципе, можно было бы это
можно.
Корректно оформить.
Я как раз продолжу тему, что тут нужно идти от потребления. И наша страна готова потреблять самый дешевый напиток, которым является водка. Если мы говорим об импорте, любой импортный напиток, конечно, он будет изначально дороже, на него, кроме пошлин, там, акцизов, еще ляжет доставка и дополнительные расходы, которые лишены здесь вот эти расходы у российского производителя. Но если мы уйдем от водки, которая действительно реально производить в России, перейдем, например, к тому же виноградному вину или спиртам, то здесь это крайне тяжелый бизнес. Как я уже сказала, природные условия не позволяют это делать массово. И чтобы сделать это качественно, это нужно находить крошечные участки земли с определенной почвой.
Собственно, вот она бизнес-идея, потому что ведь любой негатив, о котором мы говорим, чего-то нет, чего-то не хватает, пьют водку, не пьют хорошие вина, это в то же время ресурс, как для любого предпринимателя, любого бизнесмена. У нас есть звонок. Я чувствую, тема зацепила слушателей. Добрый вечер, Александр, слушаем вас.
Добрый вечер. Я просто хочу сказать, что вообще в мире, в Европе и во многих странах развит именно в основном малый бизнес по винодельству. включая там хлебное вино, виски там и все прочее как-то. А то, что разливается в малом количестве, там даже спиртов таких в таком количестве не производится. Там те же коньяки мы возьмем, там те же вина, виски там и все прочее. Ну, известны все марки, поэтому я не хочу их называть. Вот. В основном местное. В основном местное, в основном маленькое производство. На этом оно все стоит. Именно качественное производство алкогольных напитков.
Спасибо, Александр. Переадресую эту тему гостям. Мы уже начали говорить о том, как у них там, а действительно, как у них там, и насколько опыт вот этих малых предприятий, малых производств переносим сюда, воспроизводим здесь.
Я не соглашусь. Дело в том, что основные объемы того же вина в Европе делают крупные заводы, которые выпускают миллионы бутылок. И себестоимость этого вина будет гораздо ниже, чем то, что делается маленьким предприятием. Маленькое предприятие или семейное хозяйство, оно в основном работает либо на свою деревню, да, там окружающие друзья, местные ресторанчики берут это вино, либо, если уж качество какое-то очень уникальное, тогда это возможность продавать в другие области, страны, на экспорт. Но основной объем, я говорю не о денежном, а о литраже, это все-таки крупные производители, заводы. Но,
тем не менее, насколько я могу судить, там эта ниша гораздо более развита, и свои деревни, свои ресторанчики, свои городишки эти предприятия обслуживают достаточно эффективно и успешно.
А здесь все в том, насколько эти семьи или там хозяйства имеют долгую историю. Невозможно вырастить хороший виноград на земле, на которой сначала было картофельное поле, потом футбольное поле или еще что-то.
Что... То есть нам вот так просто взять кусок земли в Краснодарском крае
случае.
И вырастить.
Это самая большая проблема, почему прямо сегодня сложно произвести хорошее вино в России. Потому что утеряны и виноградники,
то я могу сказать еще один аспект. Вот когда мы говорим о старых вещах, там у ребят можно легко получить лицензию на маленькое производство. Ты можешь при ресторанчике сделать, получил лицензию. У нас неважно, ты делаешь громадный завод или, сказать, маленькую.
Процедура та же.
Абсолютно. Лицензию 6 миллионов. Уставной капитал 50 миллионов, и неважно, ты делаешь буквально там, сказать, считанные бутылки или ты делаешь миллиарды, нет разделения.
Спасибо, Борис. Напомню, это Борис Родионов, эксперт по истории русской водки. Говорим мы сегодня о бизнесе на алкоголе. Мы в прямом эфире. Будем рады вашим звонкам, соображениям, вопросам гостям по телефону 65 10 99,6. Уходим на рекламу, оставайтесь с нами.
Время предпринимать. Звоните. Телефон эфирной студии 65 10 99 6.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Время предпринимать». Напомню, говорим мы сегодня о бизнесе на алкоголе. В гостях у нас Борис Родионов, эксперт по истории русской водки, и Светлана Арсенашвили, генеральный директор компании «Винтаж М». Звонки принимаем по телефону 65 10 99 6. И у нас есть еще один звонок. Сергей, добрый вечер. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, добрый вечер. У меня следующий вопрос. Я не имею возможности часто ездить в Европу и увлекаюсь вином. А могу ли я, как частное лицо, не имея лицензии, привезти себе 100-200 бутылок вина для своего пользования?
Спасибо, Сергей.
Теоретически можете, но не сами, а только обратившись за услугой к импортеру, у которого есть лицензия, который получит для этого товара акцизные марки. Без акцизной марки в таких количествах бутылки не могут пересечь границу. Максимальный объем, разрешенный для ввоза через границу частному лицу для собственного потребления, это 5 бутылок вина.
А больше там они начинают какие-то грабительские пошлины брать или вообще нельзя?
Ну, я уже сказала, любая бутылка должна быть снабжена акцизной маркой. Чтобы получить эту акцизную марку, есть ряд условий, одно из которых – это наличие лицензии.
А вот, кстати, отталкиваясь от вопроса Сергея, одна из, мне кажется, очень простых бизнес-идей. Если я вижу в Европе что-то интересное, ну, например, я люблю из Европы привозить всякие экзотические плодовые водки, даже у нас таких названий часто не знают, с Кипра, из Болгарии, из Греции, откуда-то. И я понимаю, что в Москве я такого вообще могу не встретить. То есть вот я вижу магазин алкогольный, я часто не вижу таких вещей. Если я, например, захотел затеять бизнес по ввозу вот этого чего-нибудь, вот очень люблю я Кипр, очень люблю я кипрские водки, начал в них разбираться, могу ли я не зачинать все это тяжелое дистрибьюторское, импортерское дело сам, а договориться с каким-то импортером, который возьмет на себя вот эту логистическую проблему, как вы сейчас Сергею посоветовали. То есть насколько
это реально? То же самое, бизнес? Но импортерскую вот эту волокиту вы можете переложить на плечи специалистов, а вот уже дистрибьюторскую, то есть как это все реализовать?
Ну, собственно, продажами, да, заниматься, естественно, ваше... сам. Да, это вопрос да. бизнеса, как да. рекламировать, как продавать, в какие магазины, рестораны и так далее. Еще один вопрос у нас. Добрый вечер, Алексей, слушаем вас.
Добрый вечер. Быть любезны, сказать, меня вот интересует сказать, такая, сказать, наша двуглавость, сказать, нашего правительства. С одной стороны, 2-3 недели назад, сказать, премьер явил себя таким миротворцем, сказать, по поводу того, что, сказать, отмена, значит, сказать, повышение, сказать, цен на ликеры и водочные изделия, сказать, вот, что является, в принципе, отчасти недополучением для нашего бюджета, но для народа вроде как будто бы большое спасибо. А в то же время, сказать, благодаря вот вашей радиостанции, сказать, ну и некоторым другим вот, массовой информации, сказать, существует такая информация, что 90% ликеро-водочных изделий свыше 40 градусов производится нелегально, сказать, и даже покупка довольного продукта, сказать, с известным брендом, сказать, в каком-то магазине, сказать, крупном супермаркете не является гарантией того, что это не является, сказать, контрафактом. Вот как этот вопрос бы, сказать, озвучить бы?
Спасибо, Алексей. Сейчас только предварительно попрошу гостей не вдаваться далеко в проблемы регулирования, потому что у нас русский человек тем и отличается, что он очень любит за вокруг, за что там в государстве, за что там в мире, а вот за себя пойти оторвать пятую точку от стула и что-то сделать, с этим у него обычно тяжелее. Но краткий комментарий приветствуется.
Ну да, для того, чтобы вообще тема, которая поднята вот сейчас, это глобальная тема, о ней нужно посвящать отдельные передачи. Поэтому, если быть кратким, то можно сказать так, что все эксперты, так сказать, нормальные, сходятся на том, что повышение акциза, повышение цен приведет только к одному, еще большему уходу в криминал и в тень. Бюджет ничего не получит, по крайней мере, тех выводов, конечно, не получит.
Спасибо, Борис, на этом политически общественно-регуляционную тему остановим. Еще один звонок есть. Добрый вечер, Владимир.
Да, добрый вечер. У меня вопрос есть. Скажите, а вот каким образом вы разделяете алкоголь на элитный и неэлитный? То есть, грубо говоря, там под одним брендом там какая-нибудь бутылка виски, она уже стоит там от 300 там, до 5-7 тысяч рублей, ну, в зависимости от цвета этикетки. Как вот идет эта градация, как я могу себя идентифицировать как потребителя элитного алкоголя или неэлитного?
Спасибо, Владимир.
Ну, вы сами на этот вопрос и ответили.
По цвету этикетки?
Нет, по цене. По цене, то есть то, что дорого,
это элитное. А вдруг из одной и той же бочки, нет?
Вы знаете, на нормальный цивилизованный рынок, к которому я пытаюсь и Россию отнести, он же всегда своим кошельком и голосует. То, что пользуется повышенным спросом, это все стоит дорого. Как только это становится невостребованным, это тут же уценяется, скидки снимаются с производства.
Но... Я бы еще добавил, мне кажется, важно собственное ощущение. К нам как-то в офис приносили разносчики какой-то суперэлитный, супердорогой коньяк за $2000 бутылка в подарочной упаковке и так далее. Давали попробовать. Вот я понимаю, что моих лично вкусовых пупырышек не хватает, чтобы отличить. Поэтому пить коньяк за $1000, если я его не отличаю от коньяка за 1000 рублей, чтобы там ее не было на этикетке.
Но вы же, с другой стороны, не покупаете дорогие коллекционные картины известных художников.
Ну да, потому что тоже не отличаю, совершенно верно.
Но я могу сказать,
отличал бы, может, покупал.
Я могу сказать еще одно признак элитности. Признак элитности – это еще и редкость. То есть элитные вещи не выпускаются, так сказать, массово.
Вот та самая частная винокурня, про которую известно, что она...
Ну, вот я могу сказать про себя, да, вот то, что сейчас, когда у меня, так сказать, выпускается там 1500 бутылок определенной марки в месяц на всю Россию, ну, во-первых, это ручной труд, да, естественно, что это дорого. Естественно, что это, так сказать, недоступно всем, это доступно тем, но это стоит того, и здесь уже, когда говорят о том, что вот только что прозвучало, что можно не отличить одну марку, там, виски, так сказать, от другой по разной категории, то когда мы говорим, появляется новая категория вот хлебного вина, в частности, и его подраздел, там, полугар, да, вот, который сейчас везен, его невозможно спутать ни с чем. И его вкусовые ощущения, конечно же, и по цене, и по почти раритетности, конечно, это относится к элитным.
А вот вопрос. Сразу циничная бизнес-идея возникает, прочитав ваше интервью, прочитав вашу книгу, посмотрев на то, как выглядит бутылка, собственно, взять спирт, развести каким-нибудь экстрактом квасного сусла, чтобы это пахло как хлебное что-то, поставить цену на нолик меньше, продавать под вашим брендом, который вы уже с помощью книжек и интервью каким-то образом обозначили в публичном пространстве. А вы как с этим
работать? А вы знаете, я мечтаю об этом. Потому что если начнут подделывать, это означает... Что...
Признание.
Признание, да. Это успех. Но я вас уверяю, что получить что-то подобное, человек, который попробовал настоящий полугар, настоящее хлебное вино, он никогда не сможет, он мгновенно отличит подделку. Я вам скажу больше сказать. Вот то, что вы сказали, да, там квасное сусло, там еще, то все. Я проводил такие эксперименты, потому что мне было тоже непонятно. Когда вот я делаю этот напиток, он пахнет хлебом. У него хлебное послевкусие, потому что сделано, так сказать, из ржи, из ржаного солода. Я думаю, а можно ли по-другому это, так сказать, как-то получить? И я делал экстракты, да, вот хлебные, делал. Не получается. Как кажется, что это просто, так сказать, не получается. Поэтому здесь нет. Лично я не боюсь подделок, но мечтаю, чтобы они стали появляться.
Спасибо, Борис. Это Борис Родионов. Напомню, эксперт по истории русской водки. Мы начали говорить о них дистрибьюторских идеях бизнеса. То есть по производственным идеям более или менее понятно, что можно вот эти классические западноевропейские форматы повторять. И это непросто, но, наверное, возможно, раз кто-то их уже повторяет, как Борис. Насколько с точки зрения дистрибьюции, распространения, импорта, какие интересные ниши существуют? Может быть, какие-то типы напитков, какие-то типы аудитории потребительской, что-то еще?
Я думаю, что их много существует. То есть в мире колоссальное количество напитков, таких национальных, и далеко не все они до нас доходят. Ну, в частности, я в Москве, ну, язык уже высунул, сказать, бегал по всем, хотел купить немецкий корн, там, доппелькорн. Есть такие распространенные в Германии,
вот сказать, я такого слова даже не слышал.
Напитки. Это тоже напитки, вроде бы, сказать, из дистиллированные из пшеницы, из зерна, то есть эти вещи нет у нас в России. Ну, потом я нашел, правда сказать, в одном каком-то, сказать, бутике отдельном. То есть это, то есть колоссальный потенциал для ввоза этих, сказать, вещей, но я вам скажу другое, что эти вещи могут возить только небольшие фирмы. Монстры.
Да, монстрам неинтересно,
вот объемов нет. Сейчас пытаются укрупнить, оставить на рынке буквально несколько игроков. Все, забудьте об разнообразии. То разнообразие делают маленькие ребята, которые рыщут чего-то заработать на чем-то редком, на чем-то, так сказать, сделать.
Но мы уже договорились чуть несколько минут назад, что маленькие ребята, в принципе, могут с импортером большим договориться о вот этой логистической, такой импортерской таможенной услуге. А реклама, продвижение,
вести пиар, сколько будет стоить это в итоге
с импортером они могут договориться. Заплати ему за услугу, и, в принципе, импортер тебе везет. А вот дальше Светлана скажет, с дистрибьютором договорись. Интересно ли это дистрибьютору?
Ну, вы видите,
как продвигать? Вот дистрибьютор, он большой, ему, опять же, потоки, телерекламы и так далее. А маленький формат интернет-магазинчик какой-нибудь, какая-то маленькая смелость.
Запрещен в нашей
стране. Нельзя? Алкоголь через интернет?
У нас страна по имени нельзя. Мы живем в такой стране.
Так, а что делать? Вот я мечтаю ввозить то, что назвал Борис Корн. Мне в Северной Англии показывали напиток, очень долго рассказывали, называется Mead. Какой-то с шотландскими корнями. Что за Mead? Я попробовал, это абсолютно наш мед. Вот то, что в блинах, да, мед.
Даже по названию похоже.
Да, и то, что некоторые люди сейчас уже делают, тоже производят вот эти меды. Mm-hmm. И я соображаю, а корни-то все какие-то готские, кельтские, там, я не знаю, нормандские, наверняка, и смысл ровно тот же. Я не видел это в Москве, я мечтаю ввозить. Светлана, рассказывайте, как это можно дистрибутировать в России.
А можно я сначала расскажу вот такой-то популярный анекдот среди маркетологов о том, как на обувной фабрике отправили двух специалистов, молодого и старого, в Африку, там налаживать дистрибуцию обуви. И приходят два ответа от старого маркетолога. Здесь все ходят босиком, ваша обувь здесь никому не нужна. И от молодого. Да здесь же все босиком, везите срочно. То есть как подойти к этому вопросу? Много ли людей хотят корн или еще что-нибудь такое особенного? Довести это можно и расставить можно. кто это купит? А ведь любой импорт подразумевает получение денег, прибыли. Поэтому если есть силы на то, чтобы популяризировать какой-то напиток, если вы уверены в том, что именно это будет интересно не только лично вам и вашим друзьям, которые...
То есть нужно какую-то очень четкую целевую нишу найти, кому это могло быть интересно.
Кому это будет интересно, а дальше еще и вложиться в то, чтобы нести... информацию, нести знания в массы, вложить много денег в то, чтобы дать попробовать, убедить через вкусовые рецепторы, потому что сколько ни скажешь, халва во рту слаще не станет. Вот это как раз особо затратная часть бизнеса дистрибьюции. Да, можно заплатить деньги и расставить на полке. Но пока вы не вложите свои собственные силы, свое собственное личное время вот в это все, свой энтузиазм, свое здоровье, денег вы не заработаете.
Спасибо, Светлана. Это Светлана Арсенашвили, напомню, генеральный директор компании «Винтаж М». Ну, надо сказать, передо мной сидит, опять же, живой пример ровно вот такого. То есть я, прочитав интервью Бориса Родионова в журнале, если не ошибаюсь, это был эксперт, заинтересовался темой хлебного вина. Действительно, не банально. Действительно, то, что мы 100 лет пьем спирт, который нам Сергей Юрьевич Витте зачем-то навязал.
Нет, там понятно, зачем.
Ну да, госмонополия и так далее, заработать на нашем здоровье больше денег. Я заинтересовался, я уже дал своим помощникам задание книгу найти Бориса, и я уже, возможно, приверженец целевой вот этой категории. Борис, правда, бутылку не принес на эфир, к сожалению, не обеспечил вкусовых ощущений.
Ну, какие наши годы, мы еще встретимся.
Да, но я эту бутылку найду и обязательно куплю. То есть я уже как целевой клиент пойман на крючок. Мне уже интересно, потому что за этим есть какая-то история.
Так уже вложены и силы, и время, и деньги.
И книга. И... Но, кстати, не астрономические деньги. То есть это не телереклама была, это с душой написанная статья, с душой сделанная книга.
Но дело в том, что, понимаете, вот вы говорите, мы все время немножко пессимистично говорим, да, о том, что вот как трудно в нашей стране
вы говорите,
это
как тот маркетолог, который, что в Африке все босые, да,
да,
все поэтому
да,
вот продают.
Да, и, нет, и Светлана тоже, как я понимаю, она так все время говорит, ребята, здесь так просто...
Не лезьте сюда,
так
здесь
просто
ужасно.
Не пройдет.
Нет,
но...
просто на моем опыте столько человек обращались, начинали и теряли деньги, и теряли деньги.
Но с другой стороны, действительно, вот так если посмотреть, то вот мой опыт показывает, что можно это сделать, может быть, но для этого нужно найти, почему у меня получилось вот на этой стадии. Потому что, так сказать, я нашел очень интересный старый русский настоящий, так сказать, продукт, у которого есть история, о котором, так сказать, можно рассказывать. Это же близко каждому русскому человеку. Это он генетически, он даже не понимает где-то, почему это ему интересно. А потому что у него генетически это живет, да? Ржаной дистиллят, настоящий хлебный напиток, этот полугар, который его предки пили. Вот я говорю, полугар, слово-то забыли это. А на самом деле, так сказать, столетиями пользовались этим, так сказать, словом и пили именно полугар. Так вот, и об этом я рассказываю, да, я пишу книги, и всем это очень интересно. И когда я, если восстановил вот эту вещь, да, но тоже очень тяжело идет, потому что нельзя же рекламировать, да, нельзя называть конкретные марки, ничего нельзя. И поэтому вот эта вот информация, она переходит, скажем так, из уст в уста, как круги по воде. Один попробовал, сказал другому. Но здесь достаточно благодатная почва, потому что есть... О, ты пробовал старое, так сказать, русское вино? Русское, наше, так сказать, хорошее. Когда вы говорите о том, чтобы привезти какой-то, так сказать, напиток вот этот из-за рубежа, его труднее немножко. Но, в принципе, путь, он тот же.
Ничего невозможного.
И его можно пройти, но нужно колоссальный энтузиазм иметь.
Слава богу, мы уже как-то к более оптимистичной ноте пошли. И, кстати, мне кажется, очень важным вот в примере Бориса действительно не просто маленькое производство, не просто какой-то достаточно уникальный напиток, но и напиток, который, в принципе, русскими ГОСТами, классификаторами и прочим вообще не предусмотрен, невозможен. Но, тем не менее, бизнес-модель сложилась, в Польше это делается, здесь продается. То есть даже в таких совершенно странных ситуациях, когда все регулятивные нормы против, однако кое-что получилось, и получилось неплохо. Мне кажется, что вас держит вот этот вот энтузиазм и вот эта любовь очень искренняя к продукту, кто и к теме, и, наверное, первый шаг – это нащупать такую тему, такой напиток или какую-то нишу, от которой будешь испытывать вот такой колоссальный энтузиазм. Друзья, напомню, в эфире «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о бизнесе на алкоголе. Рады вашим звонкам по телефону 65 10 99 и 6. Уходим на небольшую паузу, оставайтесь с нами.
«Время предпринимать». Звоните. Телефон эфирной студии 65 10 99 и 6.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о бизнесе на алкоголе. И в студии ведущей программы я, Глеб Архангельский. Гости наши Борис Родионов, эксперт по истории русской водки, и Светлана Арсенашвили, генеральный директор компании «Винтаж М». Мы рады вашим звонкам по телефону 65 10 99,6 и вашим вопросам на сайте finam.fm на страничке нашей передачи. Говорим мы о том, какие ниши интересные существуют в алкогольном бизнесе, и договорились до того, что даже при всех сложностях регулирования, при всей действительно такой тяжести этого бизнеса, наверное, не только в нашей стране, во многих странах, если любить то, что делаешь, если найти интересную для себя, в первую очередь, нишу, если найти что-то, что тебя лично заводит, то и бизнес будет получаться, несмотря на все вот эти сложности. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, Петр, слушаем вас.
Добрый вечер. Хотелось бы узнать, где можно купить напиток, который не рекламируется, но о котором идет речь.
Но о котором так вдохновенно рассказали. Я, кстати, у Бориса тоже хотел вас спросить. Надеюсь, что рекламные службы и Федеральная антимонопольная служба это не будет расценено как реклама. То есть, есть ли вообще это в магазинах, или как вы это распространяете?
Я скажу осторожно. Я тоже не знаю, чтобы не доставить вам каких-то неудобств, что это в дорогих сетях. «Глобус Гурме», да, это «ГУМ», это Елисеевский. Нет, «Азбука вкуса» пока еще нет, но скоро будет. Мы присутствуем-то всего, сказать, там, 3 месяца, как привезено в Россию. Сейчас идет процесс такой вот расстановки. Вообще сеть «Алые паруса», ну, вот такие сетевые. Ну, и дорогие рестораны.
То есть, то есть уже в дорогих ресторанах.
Да, в самые дорогие рестораны, значит, приходите и спросите. В общем-то, есть. Но я надеюсь, что, сказать, скоро и когда-нибудь это будет, ну, чуть ли не в каждом ресторане. Но для этого требуется время, для этого требуется
определенные вещи. Ну, многое же так проникало. То есть какие-то вещи, которые были экзотики, те же суши, да, были 3 ресторана на всю Москву, как это странная вещь, с этими палочками учились есть. И все, русская еда национальная.
Все когда-то с чего-то начинается. Я абсолютно уверен, что пройдет, там, не знаю, 5 лет, да, 10, и вот тот, так сказать, полугар, который сейчас экзотика, а это станет обычный наш, так сказать, русский напиток, он вернется. Но требуется время.
Кстати сказать, вот к вопросу о дистрибьюции, к вопросу о тех, кто хотел бы начать подобный бизнес, как вы с такими очень маленькими объемами, с абсолютным отсутствием какого-то известного бренда на рынке, устанавливали отношения с сетями? Потому что обычно сеть – это главное препятствие. Все маленькие жалуются на сети, что в сеть не войдешь. Чтобы с сетью разговаривать, надо быть кем-то очень-очень большим.
Да, проблем...
Или иметь много денег.
Проблем страшно много. Светлана лучше меня знает, она с ними работает. Но я могу сказать, единственное, почему, скажите, вот сейчас все это стоит, сказать, в сетях, вот я читаю в интернете очень много злобствующих на эту тему, сказать, а там такие деньги стоят, наверное, сзади, сказать, там всех купили, все, сказать, делают. Я вам скажу, на энтузиазме. В каждом, сказать, в сетях, в людях, в ресторанах находятся, сказать, люди, которые, сказать, ради возвращения этого хлебного вина...
То есть, которых, да, вы вот так же зарядили энтузиазмом, да, как нас сегодня, им интересно попробовать.
Мы говорим, ребята, это же старое, это же наше, возвращается, сказать, и они ставят. Они как бы работают вместе с нами по этому, сказать, продвижению, и я так ценю этих людей. Вот те люди, которые вот работают у них в глазах, не пятаки, а глаза, да? Ну, есть, конечно, и с пятаками. Там идет.
По крайней мере, есть люди, которым за идею для души тоже что-то интересно сделать, и это, мне кажется, важно.
Я могу это подтвердить. Вы недаром перечислили те сети, которые относят себя к элитным, которые рассчитаны на потребителя, которые... хочет что-то особенное или для здоровья полезное, или экологически чистое, да. И да, безусловно, все равно все это заканчивается пятаками, потому что если продукт действительно интересен, да, и люди рискуют, они, у них есть чутье, и они готовы рискнуть, но в итоге они на этом заработают. Правильно?
Нет, да, конечно.
Очень, очень хорошо, что у нас работают на рынке, на алкогольном, энтузиасты и люди, которые хотят нести что-то особенное в массы, и не просто для пятаков, а для того, чтобы люди не травились водкой.
Вот... Потому что, кстати, с точки зрения пятаков, наверное, самое рентабельное – это ровно тот подвал, в котором разливают и ровно менее, то самое, что разливают.
Правда? Если я вот говорю там о своей компании, которая никогда не занималась водкой и не будет этим заниматься, именно потому что пусть это звучит, может быть, как-то наивно или напыщенно, но у нашей компании есть своя философия и своя идея увести людей от алкоголизма. Как? Переключить их с водки на тот же европейский тип потребления. Пейте вино, оно более полезное для здоровья. И вы слышали о винном алкоголизме? Я нет.
Я тоже не слышал.
А, например, алкоголизм от шампанского, от коньяка.
Конечно, алкоголизм – это хорошо, кстати.
Да нет, вы знаете, я не буду вдаваться в подробности, почему, но это, в общем-то, нереально.
То есть есть некая медицинская статистика, что на водке спиваться гораздо легче, чем на коньяках и винах?
Безусловно.
Нет, но я вам скажу так, что, во-первых, кстати, водка – это если привыкание к ней наступает гораздо быстрее, чем к коньяку, чем к любому дистилляту, чем
и хлебному вину. За счет отсутствия каких-то дополнительных
ингредиентов. Потому что там нет ничего, там только этиловый спирт, и вода. То есть водка предназначена для опьянения человека, сказать. Там нет, невозможно вкусом наслаждаться. Поэтому человек, когда, сказать, покупает водку, да, он это на закуску берет, она стоит на столе, и вот он пока эту бутылку не выпьет под закуску, сказать, там, да. Естественно, много. А когда пьют дистилляты, я говорю, это мы и о виске, и о коньяке, и о хлебном вине, о том же полугаре, котором... его невозможно так пить. То есть у него есть вкусовая составляющая. Его можно выпить, и рука не тянется за закуской немедленно. А значит, это вдумчивое, сказать, потребление в качестве аперитива, дижестива. Да, можно и с закусочкой его, сказать, выпить, но это другая культура потребления.
Да, это безусловно.
Из горла в подъезде, наверное, все-таки хороший дорогой коньяк труднее пить, да, чем
все это по-другому. Просто рано или поздно люди понимают, что вот эту красивую бутылку гораздо приятнее поставить на красивый стол, там, налить в красивый бокал. Ну и это, ну, действительно, это эстетика. Люди приходит к тому, что красивый напиток, вкусный напиток, он требует того, чтобы и выглядел человек по-другому. Если у него уж бокал красивый, то, наверное, надо руки помыть. Да и костюмчик приличный одеть, извините, а не стрелять.
И компанию собрать.
Но я боюсь, что вот люди нас слушают, и некоторые, сказать, раздражены. Говорят, о чем вы говорите? Какие красивые бутылки? Какие, сказать, элитные напитки? Вот... Мне не на что купить там, сказать, у меня еле, сказать, на водку по 100 рублей хватает. Ну,
а зачем тогда Борис... вам водка? А водка-то вам зачем?
Борис,
тогда?
Аудитория радио Финам ФМ немножко другая. Но, особенно в 8 вечера, знает, когда люди, да, в машинах ездят.
Поэтому, об этом нет, и есть.
Мы сейчас говорим о определенной категории потребителей, определенной категории, сказать, напитков.
У меня
напитков,
такой, да, вопрос, коллеги, в связи с культурой, с вопросом, который затронут, который исключительно важен, это действительно определенная культура потребления, культура питья, культура общения. Какие бизнесы вокруг или около этого рынка могут быть? Какие-то образовательные, консультационные, сервисные, просветительские? То есть где не на прямом производстве и не на прямой дистрибьюции можно зарабатывать деньги вокруг?
Ну, безусловно, вы их и перечислили. Это существуют, например, специальные школы или курсы, где людям рассказывают о элитном алкоголе, истории которого нет у нас в России, да, который только начинает появляться здесь на рынке. Там готовят как профессионалов для работы в магазинах, да, в бутиках, в ресторанах, так и просто человек может прийти для собственного удовольствия, для собственного развития, узнать, как правильно подавать и пить коньяк.
Чем там отличаются односолодовые от многосолодовые,
да,
и так далее.
Какое вино все-таки выбрать самостоятельно, придя в ресторан, чтобы это вино понравилось, а не было навязано сомелье. Вот. И это да, действительно, это бизнес, потому что бесплатно у нас вряд ли кто-то будет учить. Все равно подоплек, даже если кто-то скажет, что научу бесплатно, значит, хочет продать что-то свое. Вот. Ну и кроме того, это литература. Сейчас она стала очень популярна. Зайдите в любой большой книжные магазины, вы увидите прям стеллаж, на котором будут стоять очень дорогие, хорошо изданные книги, посвященные различным видам алкогольных.
Журналы специализированные, которые, сказать, описывают все
очень
эти вещи.
Очень много хороших переводных изданий, значит, люди, которые занимаются грамотным переводом. Знаете, как отличаются книги, изданные лет 5 назад, 6 назад, когда просто люди хорошо знали язык, но не знали терминологии, специфики. Да, специфики. И читать эти переводы перевода без слез было невозможно. И сейчас это действительно добротные переводы, которые читать даже вкусно.
Причем все, что вы сейчас перечислили, пороги входа несопоставимо меньше, чем в строительство завода.
Нужны как минимум знания, чтобы их передать.
То есть нужно полюбить для начала, опять же, что-то, какой-то напиток или какую-то нишу.
И отдать свое время на то, чтобы, да, прочитать, попробовать. Кроме того, посуда правильная, в которой подаются напитки, да, это тоже отдельный бизнес. Стекло, оно же бьется, оно же конечно. Вот. А производство, если мы говорим о, там, например, здесь производстве, или даже если производство находится не в России, а владелец бренда россиянин, то его же во что-то надо правильно упаковать. То есть это этикетки, бутылки и подарочная какая-то упаковка презентационная, да, это все тоже бизнес, но который, опять же, чтобы сделать бутылку, которая понравится потребителям, этикетка, которая будет понятна, что там налито, одеколон или коньяк, опять же, нужны знания и большой опыт.
Я, кстати, вот как потребитель мечтаю, может быть, это и есть, просто я об этом не знаю, о каком-то таком магазине-музее-дегустации, пример не из алкогольной отрасли, я был в Италии на одной, на магазине при шоколадной фабрике, тоже маленькая семейная фабрика, которая 300 лет, и там, с одной стороны, очень интересный магазин, то есть там разнообразнейшие вот эти вот шоколады, шоколадные ликеры, что-то еще. Здесь же дегустация, все это нарезано, налито, и все это очень красиво, и здесь же какие-то картины на стенах, как это было в 18 веке, как они это делали, как это менялось, какие-то тексты, вырезки из газет, то есть, по сути, музей, по большому счету. Вот, может быть, такие форматы уже есть, я о них не
я
знаю.
Я вам скажу, тут же идея еще одного бизнеса, который становится все более популярным, это винный туризм. И организация туров, которые не просто на
вот
побережье...
Вот на те самые винокурни.
Да.
Я бы, кстати, к Борису с удовольствием съездил в Польшу и посмотрел, послушал вот такую увлеченную лекцию, как вот это...
Да. Маленький, большой производитель имеет вот то, что вы говорили. Да, и дегустацию, и историю расскажет обязательно.
На самом деле, у меня, конечно, мечта. У меня мечта все-таки пробить эту каменную стенку и в России, где-нибудь в районе Золотого кольца, поставить винокурню, настоящую старую русскую винокурню, и вот там делать, и вот... Люди приезжают, вот там и дегустация, и сам процесс.
А еще лучше ресторанчик,
и сам процесс,
да?
На виду, и маленький рядом, ресторанчик, да. Там, сказать, сделано. Но я опять говорю, такую винокурню поставить, опять надо 50 миллионов уставный фонд. Хотя я собираюсь там делать буквально, сказать, ну, там, считанные, ну, чтобы вот этих туристов обслуживать, да?
Ну, может быть, здесь по той же модели, как вы договаривались с сетями, договориться, найти, заразить своим энтузиазмом какого-то директора водочного заводика в том же Суздале, у которого уже все эти регулятивные функции есть.
И спеццех
при этом заводике спеццех, да, ну, что-то такое.
Ладно, мечта остается.
Потому что я слышу вашу мечту, думаю, уже о въездном туризме. Потому что я, например, общаясь с иностранцами, регулярно думаю, а куда бы их свозить, в баню Сандуны свозить, еще куда. Вот не в Кремль, тупо Кремль, большой театр.
Ресторан Пушкина.
Да, ресторан Пушкина, а куда-то, где
настоящая русская кухня.
Кусочки настоящей России. И вот в такое заведение, где-нибудь в Суздале, я бы их свозил, чтобы еще там баня рядом, и вот это хлебное вино.
А вы знаете, как они поражаются? Вот у меня много с иностранцами контактов было. Специалисты, вот Чарльз Маклин, да, это гуру виски, и вот он приезжал недавно, мы встречались, и когда он попробовал полугар, он вообще, сказать, был поражен. Я никогда не думал, что в России что-то подобное может делаться. И когда это делать, это раньше было, сказать, я думал, что Россия – это вот, это водка. И все, и больше нет ничего. Поэтому и все абсолютно так. И если бы здесь было такое вот производство, конечно, особенно не только для наших, да, для иностранцев это вообще открытие. Но на самом деле и для наших открытия. То есть, когда я читаю лекции, я рассказываю там с дегустациями.
А вы преподаете еще где-то?
Нет. Лекции для такой целевой аудитории. Меня приглашают, собираются определенные люди, которых это интересует, я с удовольствием. Я вот по радио говорю, зовите меня, я всегда готов рассказывать нашу историю. Из дегустации, чтобы поняли, чем это отличается, да, там, сказать, от водки. Вот, я говорю, все, открыв рты, слушают. Это всем очень интересно, потому что это наша история. Ведь на самом деле я ничего не придумал. Я просто, сказать, знаете, новое – это хорошо забытое старое. Вот в данном случае это абсолютно в точку. То есть И это старое оказывается настолько интересным. Я думаю, что не только в этой области. Вот если покопаться в наших... Ведь мы разрушили, мы столько разрушили у себя вообще, сказать...
Что даже просто восстанавливать на все, что родине, разрушили, да? Это уже очень хорошая бизнес-идея, да. И уже надолго хватит.
Вспомнить, да? Что... Да, столько бизнес-идей можно найти, я уверен. В этом, сказать, деле, покопаться в нашем...
Опять же, законы маркетинга, да, всегда лучше продвигается тот бренд, у которого есть история, чем
вот
длиннее.
Вот это, кстати, да, потому
история,
что чем меня все время зацепила история Бориса, и почему мы в том числе Бориса пригласили на эту передачу, действительно, как только вот эта история, почва, где-то хлебное вино, которое шведские наемники у Ивана Грозного тоже уже пили в этом Замоскворечье, в этих Спасналиховских переулках, это безумно интересно.
Но наш народ-то уверен, что они пили водку, ту, которую они сейчас в магазине пьют. И в голову не приходит, что откуда у Ивана Грозного был ректификованный спирт, который
не было у него таких колонн. Друзья, подводим итоги. Да. Вы знаете, очень интересная получилась передача. Мы от какого-то глубочайшего пессимизма, что если в Африке все ходят босые, то обувь им совершенно не нужна. Если в государстве регулирование, мягко скажем, странное, двухголовое и всякое разное, то нечего лезть вообще в этот бизнес. Мы пришли к абсолютно реальным, конкретным, возможным бизнес-идеям. Мне кажется, тот драйв, который прозвучал, действительно, любовь к тому, что ты делаешь, к той философии, которую ты исповедуешь, к тому продукту, который ты предлагаешь людям, это самое главное. Если это есть, то любые проблемы с регулированием уже можно будет преодолеть. В эфире была программа «Время предпринимать». До встречи через неделю.
Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.